И вот далее уже начинается больше конструктива какого-то. И мы понимаем, наконец-то, вот здесь мы понимаем, во второй части предисловия, что книга-то не о любви, а о зависимости. Книга о зависимости и созависимых отношениях. И если бы она не была вот такой, как это помягче сказать, некорректной женщиной, да, некорректным автором, она бы назвала свою книгу как книги о зависимости. Что-то вокруг зависимости. Как выглядит
слишком
зависимость?
Сильная зависимость.
Слишком сильная зависимость.
Да.
Это бы было честно. Но она, видя, что на рынке книг о зависимости уже немало, от маститых психологов, психотерапевтов, то эта книга, она бы особо-то не прозвучала с таким названием. Одна из множества книг о зависимости. И вот молодец, решила, значит, это дело вывести на новый уровень, и такое, значит, выдумала название, и такой феномен выдумала, слишком сильной любви. И, конечно же, все это прекрасно легло на ту общую цель, которая есть у подсознания Запада. Вытеснять любовь из человечества, потому что только человечество, которое потеряло понимание любви и переживание любви, может стать вот тем адским человечеством, которое нужно этому подсознанию. И только такие люди могут вот эти войны развязывать бесконечные, совершать все эти жестокости, которые они совершают. И только в таком обществе в год может пропадать 500 тысяч детей, как там в Америке, он какой, 24-й год или 23-й, там шокирующая информация вышла. Аж Трамп ее озвучивал, что по статистике у нас под 500 тысяч детей пропадает в Америке. Ну и все эти рассказы о том, что там у них какие-то культы сатанинские, они обретают, так сказать, какие-то новые черты. Вот куда пропали 500 тысяч детей? Ну, в общем, короче говоря, только в мире, из которого вытеснена любовь, может происходить то, что нужно, скажем так, самому темному сегменту общечеловеческого подсознания, то, что в религии называется дьяволом, и, там, темными силами и так далее. Ну и, конечно, когда Норвуд придумала, выдумала, высосала из пальца этот феномен слишком сильной любви, это все очень легло на подсознание Запада, и вот она стала культовым автором. И значит, вот дальше идет предисловие. Правильные вещи, огромное влияние на этих женщин оказали их детские переживания. Да, все из детства так и есть. Но любовь тут при чем? Вот ты сама пишешь, что детские переживания. То есть уже имеющиеся травмы являются причиной этой зависимости и всех страданий. Ну и заканчивается предисловие хорошим посылом, как нам измениться и выздороветь. И опять же, вроде как формально речь о зависимости, но в силу того посыла, который в самом начале, подсознание это воспринимает как необходимость вылечиться от слишком сильной любви. Но слишком сильная – это умственная категория, а в чувствах остается любовь. То есть общий посыл этого предисловия, он именно такой. Нам нужно вылечиться от любви. Вот это в подсознании человека, кто это читает некритически и без понимания, и остается, и фиксируется. И дальше всей книгой это укрепляется. Тем более, что дальше в книге много дельного, реально жизненного материала. Но он уже работает на вот эту ложную установку, на вот эту диверсию. Причем дальше эта формулировка, эта концепция слишком сильной любви, как закваска мелькает в каждом кейсе, который там разобран, в каждой главе. Так фоново, подспудно мелькает. Ну, типа, допустим, такие обороты там постоянно встречаются. Такое поведение типично для женщин, которые любят слишком сильно. Или, как и все женщины, которые слишком сильно любят, она делала то-то, то-то, то-то. То есть так вот мимоходом все время напоминается, что вот это женщина, которая любит слишком сильно, это женщина, которая любит слишком сильно. То есть вместо того, чтобы упоминать все время о зависимости, что это женщина, которая находится в зависимости, как и все женщины, которые находятся в зависимости, она, тем не менее, внедряет вот эту тему любви. Женщина, любящая слишком сильно. Это вообще коварство, коварство высокого уровня. Инквизиторы прошлого очень бы ей поаплодировали. Молодец. Умеешь работать на дьявола. Все кейсы, что там описаны, все главы, ну там в каждой главе какой-то свой отдельный кейс описан. Ну, ситуация жизненная, история. Вот все кейсы, что там описаны, на самом деле не про любовь, а про то, что любовь поднимает в людях. поднимает их внутренние проблемы, какие у них имеются, проявляет, обостряет, провоцирует, можно даже так вот немножко грубо сказать. Любовь высвечивает те внутренние непроработки, какие у человека есть. Так высвечивает для того, чтобы мы увидели и с этим могли непосредственно работать. Потому что без энергии любви вот это все в подсознании сидит и просто наше здоровье гасит, сливает энергию жизненную. Любовь обостряет ту нецельность, которая в нас есть. Любовь высвечивает, обостряет глубоко эгоистические программы подсознания, с которыми надо работать, и которые сами по себе разрушают нашу жизнь в любой сфере, в работе, в творчестве, ну, везде. И вот именно любовь эти эгоистические программы лучше всего и высвечивает. То есть любовь по факту приглашает человека к глубокой внутренней работе. Причем работе в паре, когда у тебя есть вот реальный партнер, через которого пришла эта энергия, или в связи с которым возник этот колоссальный резонанс, который мы называем любовью. Эта сила возникла любви. Любовь – это вообще великий учитель, это главный учитель, который вообще есть в нашей жизни. И действительно, любовь может помочь трансформировать себя, преобразовать себя. Это огромная энергия, которая может помочь вывести жизнь на совершенно новый уровень, понимание жизни на совершенно новый уровень. Но нужно относиться к любви именно вот так, как к такому шансу огромному, который поднимает нашу проблематику, и с ней можно работать. То есть даже когда партнер ни сном, ни духом, вот он там какой-нибудь нарцисс, условно говоря, в себе весь замкнутый, и вообще не собирается ничего менять, не собирается ничего делать с собой, и живет довольный, и пользуется там всеми, кто вокруг. Даже вот если к такому человеку любовь возникает, так все равно она в тебе поднимает твои проблемы. Все, работай. Это огромный шанс. Уйдет любовь, не будет уже доступа к подсознанию. Сама энергия любви, которая пришла, вот, пользуйся этим шансом. Прорабатывай программы, которые поднимаются. Прорабатывай всю эту боль. Это же твоя боль. Это же те самые тромбы, которые в тебе есть. Сам не справляешься. Поищи людей, с кем это можно прорабатывать. Хоть в психологии, хоть в религии. Там тоже есть мудрые люди. Можно найти человека, с кем это все прорабатывать. Это всегда легче, когда есть специалисты, которые помогают. Но подавлять любовь, бороться с любовью, как она тут предлагает во всей этой книге, это, конечно, саморазрушение и путь в никуда.
Угу. Вот эти ситуации, даже когда ты влюбился в какого-нибудь отъявленного негодяя, это же получается, если посмотреть шире, ну, кармически, ты должен пройти путь и прочувствовать на себе, что дает человеку такой негодяй, да? И даже если ты способен в себя заглянуть и проработать, да, в себе это один путь, а возможно, ты не способен, и тогда должно включиться смирение. Да. Ты должен прожить и прочувствовать то, что тебе дает такой партнер. Но это, конечно, надо иметь широкий взгляд на жизнь.
Ну да, слушай, ну как бы мало людей, кто в этой парадигме мыслит. Мало людей.
Нет, ну а даже в религии есть такая вещь, как смирение. Бог дал такого партнера, смиряйся, да?
Ну, это уже очень такое расширенное сознание должно быть. Это большой внутренний опыт у человека должен быть. Но ты же знаешь, что в сфере психологии к концепции просто жизни относится двояко. Либо это восторг полный и регрессивных всяких там штук, регрессивные гипнозы, или жесткое отрицание. Жесткое отрицание, скепсис. И тогда люди говорят, что ну вы этими вашими прошлыми жизнями вообще все можете оправдать. Фу-фу-фу. Поэтому, видишь, я стараюсь не упоминать эту тему, когда вот мы сейчас говорим об этой книге. Давайте не будем слишком уж расширенно ее рассматривать, а постараемся рассмотреть без привлечения глубинных слоев, вот кармического слоя подсознания. Достаточно родового слоя подсознания, потому что очень много в родовом слое подсознания и находится. И вот дальше как раз-таки вся книга, собственно, о феномене зависимости и истоков феномена зависимости. И вот тут очень много дельного, как выглядят созависимые отношения. И для многих людей, кто находится в созависимых отношениях, но не осознают эти отношения как созависимые, книга Норвуд реально явилась откровением. Я это наблюдал, ну просто вот глаза у человека открылись, пелена спала. То есть вот он находился в созависимых отношениях, но слова такого не знал. или вернее знал, может быть, но связать концепцию с перцепцией, да, вот с тем, что ты реально переживаешь, не всегда получается сразу. И поэтому мы и вот знаем этот феномен раскрыть глаза, да. И мы зачастую наблюдаем, как человек, допустим, наш близкий или знакомый, он в упор не видит, как его обманывают, в упор не видит, как им манипулируют, в упор не видит, как там мошенники из него деньги вытягивают. Ну, это очень распространенный феномен, когда мы в упор чего-то не видим, чего видят все окружающие. И вот в созависимых отношениях ровно такая же история. Человек может находиться в жестких созависимых отношениях и не называть их созависимыми отношениями, не осознавать их как созависимые отношения. Вот он прочитал книгу Норвуд, и у него реально глаза открываются. Вау, так я в созависимых отношениях. Это классно, это здорово, это, ну, действительно ценность здесь есть. И дальше она довольно-таки дельно рассматривает истоки в созависимых отношениях, которые, конечно же, в нашем детстве. Дисфункциональная семья. Она рассматривает нюансы дисфункциональной семьи, как формируются предпосылки к тому, что человек впадает легко в зависимости. И вот если игнорировать этот посыл о том, что, мол, где все страдания от любви, то вполне можно читать эту книгу, получая немалую пользу. То есть человек хотя бы вообще задумывается о тех отношениях, в которых находится, на предмет наличия созависимости. Потому что созависимость в отношениях не обязательно может быть патологическая. Могут быть элементы созависимости. И когда человек начинает смотреть на свои отношения с точки зрения наличия элементов созависимости, он может их увидеть и какие-то исправить, а какие-то он увидел, что это нормальная, естественная созависимость. Потому что сам по себе феномен созависимости, он абсолютно естественный. Начиная с того, что мы рождаемся и очень сильно зависимы от мамы, от родителей.
Ну, это тогда эмоциональная привязанность, правильно?
Конечно, эмпатия. Эмпатия. Любое свойство человеческого существа может быть патологическим. Может гипертрофироваться, может стать болезненным. И зависимость, созависимость то же самое. Есть нормальная, естественная зависимость, созависимость, есть патологическая. Вот, то есть в этом смысле книга Норвуд может быть очень полезна. Не то, что может быть, она точно бывает полезным. И я это наблюдал в своей жизни, что действительно нам многим людям, ну, по факту женщинам, да, я с мужчинами даже вот не помню, чтобы мы общались об этой книге, помогало увидеть свои созависимые отношения как созависимые отношения и начать их исследовать с этой точки зрения. Увидев элементы созависимости, вот негативные созависимости, человек может посмотреть на свою личную историю, на отношения в своей родительской семье, где он вырос, и начнет свою жизнь корректировать, чтобы в конце концов здоровье сохранить, то в созависимости к отношениях нервная система реально очень сильно изнашивается. То есть, если есть патологическая созависимость, она пипец, конечно, как нервную систему рушит. И действительно это надо корректировать. И корректировать, идя вглубь себя уже, вот, в истоке того, как я влетел в созависимость. Уже нужно смотреть на семью действительно, искать нюансы вот этой дисфункциональной семьи в своей истории и все это прорабатывать. Самому или со специалистами – это уж второй вопрос.
Угу. Ну, я хочу сказать, что если с точки зрения этой книги, то все отношения практически зависимы, потому что,
да.
Ну, если вот семья, да, семейный кластер, там дети, ну, так или иначе, тут куча зависимостей. А если прочитать эту книгу, то, кажется, от всех этих зависимостей надо отказаться,
да,
вообще уйти.
Вот феминистский такой, радикально, да, да, феминистский позиция. Так да, мало того, ребята...
Материализм, баланс, как бы,
да,
там вообще не сказано.
Да, борьба с зависимостью,
да,
все. Ну и смотрите, вся история человечества, вся история человеческих отношений – это сплошная созависимость.
Да.
Раньше это было обусловлено чисто физически, да, ну невозможно женщине выжить.
Ну, женщина не может в поле постоянно,
да,
работать.
Охотиться не может. Нет,
а мужчина не очень приспособлен готовить.
Да, мужчина не очень приспособлен готовить и все прочее. То есть это естественный феномен созависимости. Вся религия, вот те самые традиционные ценности, которые у нас сейчас в обществе пытаются всячески реанимировать, это ж семья созависимая.
Да.
Вот православную семью возьмем, там сплошная созависимость. Если у тебя, условно говоря, вот ты в браке, если у тебя там возникли какие-то левые мысли, и вообще засмотрелся там на кого-то, не дай бог, у тебя чувства к кому-то возникли, тебя священник на исповеди так раскатает. И он тебе что говорит? Все эти ваши там любви на стороне, это не любовь. Вот ты говоришь, ты влюбился там в кого-то, это не любовь. А вот ты живешь со своей там женой или мужем уже 20 лет, вот это любовь, тебе скажет священник. Вот ты 20 лет прожил, еще 20 лет проживешь, и вот это любовь. А вот эти все ваши там чувства, это все фигня. А что не нравится, смиряйся, скажет священник. То есть вся религия, она за созависимые отношения. Она апологетирует созависимые отношения. И это не только православие, это в любой религии. Потому что задача религии – сохранить семью в любом виде, в любом случае. То есть у нас в нашем подсознании человеческом, или, по-другому говоря, в генетической памяти, созависимые отношения прописаны как норма. Но я говорю об естественной созависимости, да, а не патологической.
Еще у нас вот, ну, в книгах, в литературе, ну, во многих источниках еще прописано, что женщина, она заботится.
Да.
А когда женщина заботится, это зависимость всегда?
Да. Можно назвать это зависимостью.
Ну,
да.
По книге.
Да,
да, по книге.
И
да.
По книге получается, что бедная женщина смотрит на себя, вот я для него готовлю. Да это же созависимость, что за фигня, пускай сам себе готовит, иди сюда,
а
теперь
вот
будешь сам себе готовить.
Люди начинают есть готовую еду, и они, в общем, гробят свой организм.
Да, если готовка еды – это созависимость.
Да.
Но получается, что естественная забота и желание заботиться,
да,
переводится в категорию, да, зависимость.
Да.
Вернее, может рассматриваться,
да,
как созависимость при желании.
Да, если на это так посмотреть. Естественное сотрудничество, когда люди начинают жить с друг с другом,
да,
тоже,
да,
может рассматриваться как некоторая патология.
Да.
Но опять-таки есть совершенно здоровая зависимость,
да,
да, необходимая для того, чтобы существовала определенная ячейка.
То есть, как бы слово зависимость, созависимость сами по себе нейтральны. Они могут быть патологичными, но сами по себе это нормальное явление, нормальное свойство человеческой жизни, человеческой психики.